обожение возможно благодаря нетварным божественным энергиям. По учению из Священного Писания отцов Православной Церкви Христовой, обожение возможно для человека благодаря тому, что благодать Божья нетварна. Бог не есть только сущность, как полагает Церковь Западная, но и энергии. Будь он сущность только, никакое соединение, никакое общение с ним не было бы для нас возможно, ведь сущность Божья неприступна и невыносима для человека. Лица моего не может тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Исход, 33 глава, 20 стих. Приведем нечто подобное из обыденной жизни. Взявшись руками за оголенный электрический провод, мы умрем. А если мы подключим к нему лампочку, то получим свет. Мы просветимся, возрадуемся, извлечем пользу из энергии электричества, в то время как сущность его нам опасна. Пусть это хоть отдаленно пояснит вам о нетварных божественных энергиях. В том случае, если бы возможно было соединение с Божьей сущностью, мы бы делались при этом тоже богами по сущности. А это значит, все стало бы божеством, было бы смешение, и ничто не было бы уже Богом по существу. Так и получается в восточных религиях. Например, Бог в индуизме не личное существо, а неопределенная сила, наполняющая весь мир, людей, животных, неодушевленные предметы. Это пандеизм. А если бы Бог был только неприступной сущностью, а не энергиями, он бы оставался всегда замкнут в себе, удален и сокрыт от своего творения. Православные богословия знают, что Бог есть единица в Троице и Троица во единстве. По удивительному выражению преподобного Максима Исповедника, святого Дионисия Ареопагита и других отцов, Бог исполнен божественной любви, божественного эроса к своим созданиям. По этой своей бесконечной экстатической любви он исходит из своей сущности ради общения со своим творением. Это находит выражение исполнения в его энергии, или точнее энергиях. Своими нетварными энергиями Бог сотворил мир и продолжает творить его. Это творческие энергии дают сущность и постась этому миру. Сохраняющими энергиями он всегда присущ всему и промышляет о всей Вселенной. Просвещающие энергии Божьи научают человека и освещающие освещают его. Наконец, Божие обожающие энергии совершают его обожение. Своими нетварными энергиями Святой Бог входит в воодушевленную и неодушевленную природу, человеческую историю и в жизнь каждого человека. Энергии Божьи божественные, они суть сам Бог, хотя и не сущность Его. Они тоже Бог, и только поэтому они могут обожить человека. Если бы эти энергии не были божественны, нетварны, то они не были бы самим Богом. И они не были бы способны дать нам обожение, соединить с Ним. И между нами и Богом лежала бы непроходимая пропасть. Благодаря божественным и сотворенным энергиям, которыми Бог соединяется с нами, мы можем общаться с Ним и соединяться с Его благодатью, не отождествляя с Ним, как было бы, если бы нам предлежало входить в общение с Его сущностью. Поэтому мы соединяемся с нетварным божественными энергиями Божьими, а не со сущностью Его. И это таинство нашей православной веры и жизни. Западные еретики не могут принять сего. Рационалистический разум не делает различия между Божьими сущностью и энергиями. Для них Бог есть только Его сущность, а значит, уже невозможно говорить об обожении. О каком обожении может идти у них речь, если они не считают энергии Божьей нетварными, а лишь сотворенными тварью? Как может вещь, сотворенная, отдаленная от самого Бога, обожить сотворенного же человека? Они боятся говорить об обожении, чтобы избежать пантеизма. И что же у них остается как смысл человеческой жизни? Одно нравственное совершенствование. Если нет обожения божественными энергиями, божественной благодатью, то что остается человеку? Усовершаться и утверждаться нравственно. Но морального совершенства недостаточно человеку. ему не дает полноты не то только, чтобы становиться лучше, чем прежде, и порядочно вести себя. Его конечная цель – единение со святым Богом. В этом смысл творения всего мира. Вот желанная цель. В ней наша радость, наше счастье, наше совершение. Душа человека, созданного по образу и по подобию Бога, стремится к нему, тоскует по единению с ним. И нет ей покоя, пока не найдет человек Бога и не соединится с ним, сколько бы высока ни была его жизнь и многочисленные добрые его дела, потому что сам Бог Святой вложил в него эту святую жажду, этот божественный эрос, это священное вожделение обожения, единение с Богом. Внутрь человека насаждена сила вожделения, данная Создателем для того, чтобы любить истинно, сильно, самозабвенно, как сам Святой Творец, влюбленный в творение, в мир свой. Человеку дана сила влюбиться в Бога, пожелать Его всей крепостью святого вожделения. Не имея он в себе образа Божия, его поиск первообраза был бы бесплоден. Каждый из нас обречен образом Божьим, имеет первообразом Бога. Образ стремится к первообразу, и только когда находит его, успокаивается в нем. В XIV веке западный монах Варлам устроил сильную смуту в церкви. Он слышал, что афониты, то есть святогорцы, говорят об обожении. Ему рассказали, что после великой борьбы, после очищения страстей и великих молитвенных трудов, они удостаиваются единения с Богом, сподобляются опытного богопознания, входят в созерцание Бога. Он слышал, что их посещает нетварный свет, некогда осиявший апостолов на фаворе при преображении Господнем. И рационалистический ум еретика Варлама не мог понести сего, не мог поверить истинности опыта смиренных афонских монахов, и он обвинил их в прелести, ереси и язычестве. Ничего не зная о различии между божественной сущностью и нетварными божественными энергиями, он настаивал на невозможности видеть божественный свет. Тогда благодать воздвигла великого учителя нашей церкви, афонского преподобного монаха Григория Паламу, архиепископа Фессалоникского. Будучи просвещен от Бога, он с большой мудростью, основанной на личном опыте, проповедовал, писал и учил в согласии со Священным Писанием и преданием, что свет божественной благодати не тварен, это божественная энергия. Он утверждал, что сподобившиеся обожение действительно видят нетварный свет, и сами зримы бывают в божественном свете, и это есть истиннейшее и высочайшее переживание обожения. Это слава Божия, сияние Божества, свет фаворский, свет Христового воскресения, Пятидесятницы и облако, осенявшее ветхозаветную скинию. Это реальный, а не символический, как казалось Варламу и его сторонникам, нетварный свет Божества. Спустя некоторое время церковь на трех Константинопольских соборах подтвердила исповедание святого Григория Палама о том, что жизнь во Христе не только нравственное совершенствование, но и обожение. А это означает участие во славе Господней и созерцании Бога, Его благодати, Его нетварного света. Велика наша благодарность святому Григорию Паламе, поскольку он принял от Бога и своим богословием и молитвенным подвигом передал нам церковное учение об обожении и непреходящий опыт его. Не то делает человека христианином, чтобы только правильно рассуждать о Боге, а то, чтобы опытно приближаться к Нему. Это как, когда вы беседуете с тем, кого сильно любите, вы чувствуете себя заодно с ним, вы ликуете от общения с ним. Именно так и происходит, когда кто общается с Богом. Это не внешнее общение, а таинственное единение человека с Богом, Духе Святом. Но до сих пор католики считают тварной божественную благодать, божественные энергии. Это тоже является одним из тех многих печальнейших различий между нами, которые необходимо учитывать при богословских диалогах. Филиокве, папским приматом и непогрешимостью не исчерпываются, к сожалению, серьезные расхождения между православной церковью и католицизмом. Немаловажно и то, о чем мы говорили здесь. Пока римокатолики не примут божественную благодать как нетварную, Немыслимо примирение даже при принятии ими всего остального. Ведь как осуществиться обожением, если Божий обладатель лишь тварь, а не нетварная энергия Всесвятого Духа? Условия обожения. Святые отцы утверждают, что в церкви мы можем достигать обожения. Однако нам надо помнить, что это дар Божий, а не то, чего можно добиться одним своим усилием. Естественно, необходимо наше желание, наше борение и готовность, чтобы принять и с верностью сохранить это удивительное дарование, ибо Бог ничего не хочет делать без нашего согласия. И все же дар остается даром. Вот почему святые отцы говорят, что мы испытываем обожение в то время, как Бог соделывает его в нас. Можно лишь указать необходимые предпосылки, которые ставят нас на этот путь. Первое. Смирение. Это первейшее условие для обожения, согласно святоотеческой традиции. Невозможно встать на путь обожения, принять божественную благодать и сделаться другом Божьим без святого смирения. Даже для того, чтобы просто осознать, что смыслом жизни является не что иное, как обожение, нужна известная доля смирения. А как иначе мы согласимся увидеть свою жизненную цель вне нас самих, а не в себе, а в Боге? Пока человеческое сознание остается эгоистичным, замкнутым на себя, автономным, человек поставляет себя в центр всякого жизненного смысла. Он верит, что может усовершить, развить и обожить сам себя. Ведь именно таков и есть дух современной цивилизации, философии, политики. Построить новый, лучший мир, автономный, ориентированный на человека, не соотнесенного с Богом, не признающего Бога источником всякого блага. Не ту же ли ошибку совершил Адам, когда поверил, что сможет стать Богом и достичь совершенства своими силами? Гуманистические тенденции всех веков лишь повторяют его заблуждение. Они не считают общение с Богом необходимым для достижения совершенства. В православии же все направлено на единение человека с Богом, осуществившееся во Христе. Все устремлено к Богочеловеку Иисусу. Возьмите что угодно вне православия. Протестантизм, папизм, масонство, свидетели Иеговы, атеизм. При всей разности вы заметите один общий признак – обращенность на человека. А у нас все обращено на Христа. Поэтому так легко стать еретиком, еговистом, масоном, кем угодно. И так трудно стать православным христианином. Чтобы стать православным христианином, нужно поставить Христа, а не себя, в центр Вселенной. Итак, в самом начале нашего пути к обожению лежит смирение – а именно признание того, что смысл нашей жизни заключен не в нас, а в нашем Отце, Создателе и Боге. Смирение окажется необходимым и для того, чтобы увидеть, что мы больны, повреждены страстями и слабостями. Оно окажется необходимым непрестанно на протяжении всего пути к обожению для решившегося не сходить с него. Иначе чуть он примет мысль, будто он молодец и хорошо идет, гордость сбрасывает его с пути, и ему приходится начинать все сначала. Достигнутое было теряется, и вновь нужно первоначальное смирение. Помнить о своей испорченности, о человеческой слабости и не опираться на себя. Только на помощь Божьей благодати опирается тот, кто надеется удержаться на пути обожения. Вот почему в житиях святых так поражает их скромность. Они были очень близки Богу, осевались Его светом, творили чудеса, источали мира. И при всем этом ставили себя ниже всех, считали себя далекими от Бога и худшими из людей. Именно это смирение делало их богами по благодати. Второе. Аскетическое делание. Отцы отмечают, что обожение имеет свои ступени от самых начальных и до самых высоких. Научившись смирению, мы начинаем труд по исполнению святых Христовых заповедей в нашей повседневной жизни с покаянием и великим терпением ради очищения страстей. А святые отцы указывают нам и на большее. Они говорят, что Бог сам сокровен в своих заповедях, и когда христианин исполняет их по любви ко Христу, он обретает его своим другом. Согласно святым отцам, это первая ступенька Божия, именуемая делание. Это аскетическое руководство, начало пути. Естественно, эта ступень вовсе не легка, потому что велика брань ради искоренения внутренних наших страстей. Нужно больше усилия, чтобы мало-помалу очистить от камней и терней страстей и возделанные доселе поле нашего внутреннего человека и духовно возделать его так, чтобы семя Слова Божия могло упасть на него и принести плоды. Великое самопринуждение необходимо каждому для всего этого. Потому Господь и сказал: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Матфей, 11 глава, 12 стих. И святые отцы повторяли: «Дашь кровь и прими дух». Иными словами, мы не примем Святого Духа, если наше сердце не прольет кровь в борьбе за очищение страстей, в борьбе за покаяние подлинное и глубокое, за приобретение внутренних христианских добродетелей.